Здравствуйте! В эфире «Православный взгляд». Программа не только не столько о религии, сколько о разных событиях в нашей с вами жизни, на которую мы пытаемся посмотреть в том числе православным взглядом. Я Виталий Степкин, мой собеседник в студии, митрополит Томский Ясинский Ростислав. Владыка, здравствуйте.
Здравствуйте, Виталий.
Я напоминаю, что мы не избегаем острых тем, а стараемся искать ответы на самые непростые вопросы. Владыка, и вот к какому историческому моменту хочу вас сегодня обратить. 23 января 1924 года, когда умер Ленин, поезд с его телом прибыл на Павелецкий вокзал. И документальная хроника описывает, что творилось нечто невообразимое. Люди плакали, горевали, их было несметное число. Мне у вас хотелось уточнить, как же так? С одной стороны, мы говорим, что люди в то время не отреклись от церкви, но при этом вот человек, который, по сути дела, объявил церкви войну, оказался тоже ими востребован. Как такое могло быть?
Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что не столь все однозначно, и я бы не назвал вот те дни какой-то всеобщей скорбью и печалью. Да, действительно, я видел эту хронику, и в настоящее время она доступна, и всякий желающий может в Ютьюбе набрать похороны Ленина, и кадры этой хроники сможет посмотреть. Да, действительно, народу было много, но не меньше было народа, например, на похоронах Юрия Андропова или Леонида Ильича Брежнева, чему я был свидетелем. И не потому это было такое многолюдство, что вот вся страна, весь Советский Союз скорбел по этим, вот слишком скорбел по этим деятелям. Ну, просто эти люди, которые были во главе государства, и, конечно, многие считали своим долгом с ними проститься. Кто-то был движим чувством какого-то любопытства, но, конечно, среди людей наверняка были и те, кто искренне печалился и скорбил по смерти человека, как мы скорбим по утрате любого человека, даже если этот человек не был идеальным. Что же касается личности Ленина, то, наверное, как и вся наша история – достаточно противоречиво. Так и личность это довольно противоречиво. И до настоящего времени ей даются совершенно разные, иногда диаметрально противоположные оценки. Одни рисуют Ленина в совершенно черных красках и считают его человеком из преисподней, другие, наоборот, рисуют образ такого идеального правителя государства, который глубоко и искренне любил народ и заботился о нем, который любил детишек и всех их ласкал и принимал. На самом деле, каким же был Ленин, наверное, об этом можно узнать, только тщательно изучая его жизнь, его биографию, а также его письменное наследие. Причем в советские годы, хотя и было, неоднократно издавалось полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, но ни одно на самом деле из этих собраний не было полным, потому что в архивах, в запасниках хранилось и хранится много документов, которые сегодня-то еще не все опубликованы. Вот когда мы в целом смотрим на наследие, письменное, эпистолярное, в частности, наследие Ленина, то видим, что его фигура и личность не столь уж однозначно, не таким уж он был белым и пушистым, как нам внушали в годы советской власти. И все, кто прошли через советскую школу и жил в Советском Союзе, знают, что Ленина воспринимали как некую такую идеальную фигуру, которой поверялось все. Ну, вспомним хотя бы известное стихотворение Маяковского «Я русский бы выучил только за то», не потому что это великий, могучий, прекрасный русский язык, что им разговаривал Ленин.
Любое произведение... Эта фраза как раз висела в кабинете русского языка в качестве вот такого лозунга. И вот, наверное, лет 9 мне довелось до нее любоваться.
Ну, лозунги из произведения Ленина не только красовались на стенах учебных аудиторий, но если мы возьмем любую книгу, серьезную книгу советской эпохи, да даже брошюрку научно-популярную или просто популярную, то всегда предисловие к этой книге начиналось с ссылки на произведение Ленина, что вот Ленин говорил так-то и так-то, а раз это он говорил, то значит это некая такая непреложная истина. На самом деле, как я уже сказал, личность достаточно противоречивая, ну и по отношению к верующим людям и к религии еще более противоречивое. Конечно же, это был не просто человек, который придерживался атеистических взглядов, который считал религию, ну, неотъемлемой частью старого мира, борьбу с которым Ленин посвятил свою жизнь. Когда мы читаем произведения Ленина, мы видим, с какой ненавистью он относился к религии, к духовенству, называя духовные сословия не иначе, чем поповщиной. Причем, когда он высказывался об этой самой поповщине, то всегда высказывался с большой такой ненавистью и неприятием. И поэтому, конечно, это определило и политику нашего государства, и вектор, так сказать, идеологический не только в годы жизни Ленина, но и потом, и после Ленина.
Вы же помните наш советский гимн «И Ленин великий нам путь указал».
Да, и вот он этот путь указал, и поэтому этим путем мы шли. Кстати, и все изъяны вот советского периода жизни, которые в настоящее время буквально всеми, даже коммунистами, осуждены, это вот времена сталинских репрессий, ужасных гонений, которые были воздвигнуты не только на церковь, но и на интеллигенцию, на крестьянство, когда раскулачивали крестьянство. Многие называют вот этот достаточно такой тяжкий период в истории нашего Отечества сталинщиной. Но на самом деле я принципиально не согласен с этим. Это ленинщина, потому что Сталин здесь был не тем, что человеком, который изменил курс, который задал Ленин. Потому что иногда это так сейчас представляется. Некоторыми людьми говорят, что да, вот был Ленин, если вот он не умер, то все было бы по-другому. А вот пришел Сталин, который, так сказать, пользуясь авторитетом Ленина, на самом деле изменил направление жизни и развития нашего государства. На самом деле это не так. Читая произведения Ленина, я их читал в свое время, достаточно так тщательно изучая, и поэтому можно было видеть, что вот этот вектор, направленный на государственный террор по отношению ко всем несогласным, которые рассматривались как враги революции, контрреволюционеры, их нужно было не переубеждать, не перевоспитывать, не увещевать, а однозначно надо было всех уничтожать. Вот. Беспощадно, с беспощадностью. Если рабочий класс, диктатура пролетариата проявляла некое снисхождение, некую такую мягкость, то это порицалось со стороны вот Владимира Ильича Ленина. И поэтому, собственно говоря, то, что потом произошло в 30-е годы, это явилось естественным завершением того вектора развития, который задан был Лениным. Поэтому мне не совсем сейчас понятно, когда, например, некоторые с пеной у рта возмущаются, когда слышат, что где-то там пытаются открыть памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину, либо там установить какую-то мемориальную доску, посвященную ему. Вот, потому что у Сталина, помимо репрессий, были какие-то, наверное, заслуги, в частности, как лидера государства, который руководил страной в тяжелейшие годы Великой Отечественной войны. И здесь, как говорится, не отнять вот этого. Вот, и поэтому, когда кто-то, скажем, пытается поставить бюст ему или памятник, или установить доску, то здесь сразу находится огромное количество людей, которые скрежещут зубами, топают ногами и протестуют против этого, говоря, что вот пытаются здесь восстановить сталинский режим или как-то его реабилитировать. Но никого не смущает, когда практически в любом более-менее значимом, да даже самом захудалом городишке Российской Федерации самые главные улицы, в том числе и в городе Томске, посвящены Ленину. Всегда на главных площадях стоят памятники Ленину, а также тем его соратникам, соработникам, которые, в общем-то, командно действовали в одном направлении. Это и улицы там Клары Цеткин, и Роза Люксембург, и прочее, прочее, и прочее. Я уже не говорю о таких одиозных личностях, как Войков. Неоднократно Томская епархия выступала с инициативой, чтобы в городе Томске эту улицу переименовать. Но, тем не менее, большинство наших горожан пока не особенно волнует то, что в нашем городе есть улица, которая носит имя человека, у которого руки по локоть в крови. Вот. Но думаю, что если бы вдруг сейчас кому-то пришла идея какую-нибудь улицу назвать в честь Сталина, ох, поднялся бы какой шум. Поэтому здесь явно мы просто не до конца осмысливаем вот все те события и явления современной жизни, которые происходят. А если дойти до логического завершения, то мы поймем, что ленинщина и сталинщина – это, в общем-то, одно и то же. Хотя еще говорю, как и у Сталина были какие-то положительные заслуги, так и у Ленина тоже что-то было, наверное, и положительное. Лично мое мнение, я бы хотел, чтобы были переименованы наши улицы и площади, которые носят имена таких одиозных деятелей, и возвращены были бы улицам их исторические названия.
У нас даже Богоявленский собор на площади Ленина
находится. Да, да. Но с другой стороны, я являюсь не сторонником, это личная моя позиция, вот, не позиция церкви, против сноса каких бы то ни было памятников, даже и таким вот личностям, как Ленин и другие. Потому что памятник, ну, это память о нашей истории. Какой бы она ни была. И если у нас была такая история, и она запечатлена в каких-то мемориалах, памятниках, то все это должно оставаться. И поэтому думаю, что совершенно неправильно поступают те националистически настроенные там активные украинцы в наше время, когда там по всем городам и весям уничтожают памятники Ленина, порывая таким образом, стараясь разорвать связь со своей собственной историей.
По мне, так уж лучше памятники Ленину, чем памятники Бандере.
Да, ну это одно и то же, да. Поэтому здесь, если это история, так сказать, вот история, ее нужно помнить. Причем помнить как положительную историю, так и отрицательную. Для того, чтобы не повторялись какие-то темные страницы нашей истории, вот, нужно просто не забывать и знать их. Потому что когда мы начинаем идеализировать какие-то личности, то есть опасность снова вернуться к тем же самым истокам. И вот в этом отношении, уж не знаю, насколько это уместно в рамках нашей программы, недавняя встреча с, по-моему, правозащитниками нашего президента, где один из культурных деятелей подал совет президенту, что, может быть, нам, так сказать, начать строительство нашего государства с чистого листа, зачеркнув так все прошлое, и совершенно справедливо, я здесь полностью согласен.
Там про чистку рядов, по-моему, даже шла речь.
Ну, в том числе, да. Вот. Но вот что касается вот, с чистого листа начать как бы строить наше государство, справедливо президент ответил, что мы уже прошли через это, и в частности говорил о Ленине, который пришел к власти, и о его последователях. Вот, когда мы пробовали до основания разрушить старый мир, многовековую, тысячелетнюю нашу Россию, как бы зачеркнув и считав, что все, что было до 1917 года, все было исключительно плохо, а вот светлая наша страница началась, и, собственно, наше государство началось с 1917 года, ну или с 1924 года, когда был образован Союз Советских Социалистических Республик. Вот, и поэтому, помню, даже советские учебники, несмотря на то, что все-таки они были, мне кажется, более удачными, чем некоторые современные учебники, но тем не менее, как бы все, что было до 1917-го, было лишь каким-то, в лучшем случае, прологом нашей истории. Вот, иногда удачным, иногда неудачным. А все существенное, основное началось до 1917 года, когда наконец-то народ наш зажил счастливо, комфортно и так далее. На самом деле, конечно, эти вот такие идеологемы, они не совсем соответствовали и соответствуют действительности. И те люди, которые успели пожить при царе-батюшке, они вспоминают те времена и вспоминают с теплотой. И я родился от мамы, которая была младшей дочерью в многодетной семье моей бабушки. Поэтому моя бабушка была уже в преклонных годах, когда я родился. Вот ей тогда было уже за 70. Ну, а когда я уже в школу ходил, ей было за 80. Она родилась еще при императоре Александре III в 1893 году. Уже в 1915 году вышла замуж. Поэтому сознательно ее жизнь началась еще в старые дореволюционные времена. И она часто вспоминала это время с ностальгией. Не только потому, что мы всегда вспоминаем с ностальгией дни своей юности, нам кажется, что все там было лучше, чем сегодня. Но, тем не менее, она приводила какие-то, ну, такие объективные вот факты из жизни того времени, по крайней мере. Причем она не была из какого-то рода дворянского или состоятельного, она была из обычной крестьянской семьи, а ее муж, мой дедушка, был сапожником. Вот, и жили они вполне достойно, и жизнь того времени была ничуть не хуже, чем жизнь при советской власти. Поэтому, когда мы говорим о каком-то царском режиме, который всех душил, давил, не давал свободно вздохнуть, это далеко не всегда так.
Владик, ну давайте вот вернемся к личности Ленина. Вспоминается вот одна история, я тоже довелось жить в Советском Союзе, когда еще вот в те времена, когда о том, что восстановление церкви произойдет, еще даже не витало это в воздухе. Так вот одна женщина, я не знаю, насколько это можно вот как некое пророчество говорить, тем не менее уточнить хотелось бы. Она увидела во сне Ленина, он сидел за красивым столом, с красным сукном, но стол был абсолютно пустой. И вот она же спрашивает его: Владимир Ильич, а как вот вы, лидер нашего государства, сидите за пустым столом? А он ей с печалью в глазах отвечает: да вот помнить-то меня все помнить, а помянуть никто не помянет. Женщина наутро напекла пирогов, угостила соседей, друзей, близких. И на следующий день видит ровно ту же картину, и вот на столе у Ленина изобилие продуктов. Так вот мне вот хотелось узнать, как вы думаете, духовный стержень в этом может быть? И вообще церковь может, что называется, простить и молиться за этого человека?
Ну, прежде всего, прощение, надо это понимать, оно всегда следует за покаянием. Невозможно простить человека, который не раскаивается и считает, что то зло, которое он творит, это правильный путь его жизни. Как простить такого человека? Как простить убийцу, который идет убивать снова и снова? Можно простить убийцу, который, может быть, уже поубивал многих людей, но наконец себе сказал: «Стоп! Каким же я мерзавцем был до того? Я хочу исправить свою жизнь». И вот простить такого раскаявшегося грешника, конечно, возможно. Того человека, который не раскаивался и не раскаивается, простить достаточно трудно. Я не знаю, в каком устроении ума и души скончался Ленин. Он же скончался очень больным уже человеком, почти что выжившим из ума. Но иногда бывает так, что человек и на смертном одре иногда осознает, что он пошел не тем путем и творил многом. Дай бог, если на смертном одре, может быть, перед Богом он и покаялся, но это мы уже относим не к суду человеческому, а к суду Божию. Вот. Но по тем, по крайней мере, общеизвестным фактам мы знаем, что у Ленина никакого раскаяния не было, и поэтому церковь не берет на себя какую-то миссию миловать тех, кто не нуждался в этой милости, не просил ее и, более того, считал избранный путь правильно выбранным. Поэтому церковь людей, отпавших от веры, не считает в своих рядах, поэтому не возносит за таких молитву, поэтому и от таких вот отступивших от церкви людей мы не молимся. Хотя у того же Ленина были разные периоды в его жизни. Я уж не знаю, насколько он там был верующим или нет в детстве. По крайней мере, по закону Божию, когда он учился в гимназии, у него была отметка «отлично», но это не всегда показатель. Вот. Но отношение к церкви уже как к такому общественному институту, а не как богоучрежденному на земле, он тоже относился по-разному. Если вот уже в годы предреволюционные и послереволюционные он, как я уже говорил, к церкви относился с ненавистью, то до 1905 года он, ну, проявлял некую такую терпимость к верующим людям и к церкви в том числе. И у него есть такая работа, которая посвящена религии. По-моему, она то ли в 4-м, то ли в 5-м году была написана. Так называется «Социализм и религия». И он там пишет, что для нас, для коммунистов, не столь важно мнение пролетариев о существовании рая на небе. Значительно важнее единство их усилий, направленных на построение рая на земле. То есть как бы он здесь оставляет религиозные убеждения на совесть каждого отдельно взятого человека. И вот если бы такая установка Ленина сохранилась бы и потом, то, может быть, и наша страна развивалась бы по-другому, когда духовную жизнь и религию не вытравляли из жизни человека, а наоборот, так сказать, это бы хотя бы оставалось, если уж не поддерживалось бы на государственном уровне, но оставалось бы частным делом каждого человека, может быть, страна наша была бы более духовно здорова, и мы бы избежали тех изъянов, которые пришлось пережить нашему народу.
Владыка, давайте теперь поговорим о человеке, который к церкви относился гораздо лучше. 25 января мы празднуем память мученицы Татьяны. Она же покровительница студентов, что для нашего города, конечно, актуально. Многие студенты, обращаясь к ней, жаждут какой-то халявы. Но мне кажется, это уже вот свелось в некий народный фольклор, а на самом деле этот человек действительно много испытал. Можете об этом рассказать?
Ну, кстати, те времена, в которые она жила, были ничуть не лучше, чем времена сталинщины там, или ленинщины. Вот, а она жила, когда вошел на престол император Александр Север. Это середина III века по Рождеству Христовом. И поскольку он был еще совсем юным императором, когда он воцарился, ему 16 лет было, от его лица управляли некоторые регенты его. И вот во время его правления началось очень сильное гонение на христианскую церковь. Не просто сильное, а жестокое гонение, когда христиан, которых уличали в исповедовании христианской веры, арестовывали, подвергали жестоким пыткам, требуя от них отречения от Христа и от веры. И вот среди таких верующих людей, которые оказались под подозрением властей, была совсем еще юная девушка по имени Татьяна. Причем она была из знатного рода, из рода римских патрициев. Ее отец избирался консулом несколько раз в Риме. Вот. Но он был тайным христианином, и поэтому в христианском духе воспитывал свою дочь. Но если самому отцу удавалось до поры до времени свою веру хранить в тайне от окружающих, то все-таки вера Татьяны стала известной, тем более, что она в христианской общине была диакониссой. Во времена Древней Церкви это была такая должность, когда на плечи определенных вот членов христианской общины возлагались дела милосердия. Диаконисса, то есть служительница, она должна была посещать бедных и больных женщин христианской общины, оказывая им всякую помощь, ну, занимаясь, как сейчас бы сказали, социальным служением. И поэтому деятельность Татьяны она стала известной. И вот когда началось это гонение, она была арестована. Ее подвергали таким страшным мукам, что, казалось бы, даже мужчина более выносливая в этом отношении, и то бы, наверное, сломался. Но она мужественно претерпела все. Более того, ее мужественность произвела такое сильное впечатление на тех людей, которые были свидетелями этих пыток, что даже среди язычников многие обратились ко Христу, потому что они поняли, что такие муки вытерпеть можно только за истину, за истинного Бога. И поэтому, в конце концов, когда она так и не отреклась от Христа, несмотря на какие мучения. Она была приговорена к смертной казни, ей отсекли главу. Вот. Но душой она своей у Бога. Ее всегда церковь почитала как одну из великих святых подвижниц, всегда обращалась к ней с молитвой. А покровительницей студенчества она стала по чисто таким историческим обстоятельствам, когда в Москве открылся Московский государственный университет, вернее, он отпочковался от славяно-греко-латинской академии. Такое духовное учебное заведение открыто было еще в конце 17 века в Москве. Вот. И она просуществовала несколько лет, но потом это духовное учебное заведение решено было разделить на две части. И, естественно, научные такие отделения были преобразованы, собственно, в университет московский, а духовное отделение было реформировано в Московскую духовную академию. И вот, когда появился этот университет, был подписан указ о его образовании, и он был подписан как раз 12 января по старому стилю, по юлианскому календарю, то есть это соответствует 25 января нового стиля. Это как раз день памяти мученицы Татьяны. А при всех высших учебных заведениях раньше существовали храмы. И вот храм при Московском университете был освящен также в честь святой мученицы Татьяны. Этот храм до сих пор существует. в советские годы он был закрыт, сейчас он возвращен церкви, там регулярно проходит богослужение. Вот с тех пор мученица Татьяна стала покровительницей студенчества. Ну и, конечно же, к ней, поэтому, как к той в день памяти, которой открыто было вот это высшее учебное заведение в нашей стране, студенты часто обращаются с молитвой об успешной учебе, об успешном усвоении преподаваемых дисциплин, о том, чтобы им стать хорошими специалистами, а также добрыми людьми. Потому что университет ведь готовит не просто специалистов определенной области. Из университета всегда выходила интеллигенция. А быть действительно интеллигентным человеком – это значит не просто быть специалистом в своей области. Значит, быть носителем той духовной культуры, вот, традиций национальных, ну, который всегда был богат наш народ.
Владыка, спасибо. Очень мало времени. Остались еще блиц-вопросы. У вас есть мечта?
Ну, вообще мечта с точки зрения аскетической – это есть не очень хорошее дело. Жить мечтами – это значит жить туманом. Вот поэтому не столько, наверное, надо говорить о мечте, сколько о каких-то определенных целях, которые есть. Ну и, конечно, такие цели, достичь которого мы все стремимся, есть у всех, в том числе и у меня. Ну и как у епископа, у меня цель, конечно, одна – это приближение к Богу, как меня самого, так и той паствы, которая верена моему духовному окормлению.
Для чего в церкви существуют награды? Ведь тогда получается, что священник, когда ему дают награду, уже здесь, на земле, ее получает, не в Царстве Небесном.
Ой, так уж устроена падшая природа человека, что хочется нам не дожидаться вечности, но и здесь, на земле, хотим, чтобы нас кто-то погладил по головке, кто-то сказал доброе слово. Поэтому пословица даже есть, что доброе, ласковое слово и кошке приятно, тем более человеку. Конечно, с моей точки зрения, что, может быть, это было бы и излишне – награждать кого-то хоть чем-то здесь на земле. Но, снисходя к нашей немощи, награды эти есть как в светском обществе, так и в церкви. Например, такой митрополит Антоний Суржский, который возглавлял епархию в Англии, нашу православную, и несколько лет назад скончался, он духовенство своей епархии почти никогда не награждал. И когда однажды ему это поставили в упрек и сказали: у тебя священники некоторые служат по 20, по 30 лет в епархии, они не имеют ни одной награды. Владыка Антоний настолько был удивлен и неприятно, так сказать, вот испытал чувство, что он говорил, что я думал, что мы с вами уже получили награду от Бога, когда нас с вами посвятили в священный сан. Теперь мы всей своей жизнью должны хотя бы оправдать то, что мы уже имеем. Вот. Так, в принципе, каждый человек, когда он приходит в этот мир, он получает жизнь. Какая еще нужна награда, если мы обладаем такой бесценной наградой уже от Бога, способностью жить, созерцать окружающий нас богозданный мир, вот, радоваться той жизни, в которой мы живем?
А у вас нет ощущения, что православная церковь теряет свои позиции, а католики, наоборот, их усиливают, в том числе протестанты?
Уж если говорить о сравнительном каком-то анализе, то точно такого у меня ощущения нет. В настоящее время западный мир в целом, и в том числе те религиозные конфессии, которые вот на Западе существуют, они переживают огромный кризис. И когда православную церковь, иногда в настоящее время некоторые модернистически настроенные деятели пытаются направить по тому пути, по которому пошла Римо-католическая церковь, считая этот путь более прогрессивным и более привлекательным для современного человека, вот как бы опыт этих церквей показывает о том, что ни в коем случае этим путем нельзя идти. Церковь обмерщается, и вместо того, чтобы поднимать современного человека на уровень духовной высоты, она сама снисходит до уровня вот современного такого падшего человека, тем самым утрачивая то предназначение, к которому она призвана в этом мире. Поэтому наши силы в приверженности той духовной традиции, начало которой было положено самим Иисусом Христом на земле.
Спасибо, Владыка, как всегда. Очень интересные познавательные ответы.
Спасибо вам, Виталий. Благодарю за внимание всех наших телезрителей и преподаю всем Божие благословение. Доброго всем здравия и спасения.
Я напоминаю, что каждый из вас также может принять участие в нашей программе. Достаточно написать на электронный адрес православие70@mail.ru, либо предложить тему нашей следующей программы. На этом у нас пока все. До новых встреч в эфире. Увидимся.